Пома знает эту страшную сказку о крестнике Бога, не раз он слышал ее и уже заранее рисует перед собой этого крестника. Вот он едет на белом коне к своим крестным отцу и матери, едет во тьме по пустыне и видит в ней все нестерпимые муки, коим осуждены грешники, и слышит он тихие стоны и просьбы их. «О, человече, спроси у Господа, долго ли еще мучиться нам?» Тогда мальчику кажется, что это он сам едет в ночи на белом коне, к нему обращены стоны и моления, сердце его сжимается, слезы выступают на глазах, он крепко их закрыл и боится открыть, беспокойно возясь в постели. «Спи, дитятко мое, Христос с тобой», — говорит старуха, прерывая свою повесть о муках людских. Утром после такой ночи Фома вставал, торопливо мылся, наскоро пил чай и бежал в училище, снабженный сдобными и сладкими пирожками. Их там ждал всегда голодный Ежов, питавшийся от щедрот своего богатого товарища. «Припер пожрать!» — встречал он Фому, поводя своим острым носом. «Давай, а то я ушел из дому без ничего. Проспал, черт едери! До двух часов ночи все учился. Ты задачи сделал?»
«Не сделал».
«Ах ты, карамара! Ну, я их тебе сейчас раскатаю». Впиваясь в пирог мелкими острыми зубами, он мурлыкал, как котенок, притопывал в такт левой ногой и в то же время решал задачу, бросая Фоме короткие фразы. «Видал? В час вытекло 8 ведер». «А сколько часов текло? 6? Эх, сладко вы едите! 6! Стало быть, надо помножить на 8. А ты любишь пироги с зеленым луком? Я страсть как!» «Ну вот, из первого крана в 6 часов вытекло 48, а всего налили в чан 90. Дальше-то понимаешь?» Ежов нравился Фоме больше, чем Смолин, но со Смолиным Фома жил дружнее. Он удивлялся способностям и живостью маленького человека, видел, что Ежов умнее его, завидовал ему и обижался на него за это, и в то же время жалел его снисходительной жалостью сытого к голодному. Может быть, именно эта жалость больше всего другого мешала ему отдать предпочтение живому мальчику перед скучным рыжим Смолиным. Ежов, любя посмеяться над сытыми товарищами, часто говорил им: «Эх вы, чемоданчики с пирожками!» Фома сердился на него за насмешки и однажды, задетый за сердце, презрительно и зло сказал: «А ты попрошайка, нищий!» Желтое лицо Ежова покрылось пятнами, и он медленно ответил: «Ладно, пускай. А вот я не буду подсказывать тебе. И станешь ты бревном». Дня 3 они не разговаривали друг с другом, к огорчению учителя, который должен был в эти дни ставить единицы и двойки сыну всеми уважаемого Игната Гордеева. Ежов знал все. Он рассказывал в училище, что у прокурора родила горничная, а прокуророва жена облила за это мужа горячим кофе. Он мог сказать, когда и где лучше ловить ершей, умел делать западни, клетки для птиц. Подробно сообщал, от чего и как повесился солдат в казарме на чердаке, от кого из родителей учеников учитель получил сегодня подарок и какой именно подарок. Круг интересов и знаний Смолина ограничивался бытом купеческим. Рыжий мальчик любил определять, кто кого богаче, взвешивая и оценивая их дома, суда, лошадей. Все это он знал подробно, говорил об этом с увлечением. К Ежову он относился так же снисходительно, как и Фома, но более дружески и ровно. Каждый раз, когда Гордеев ссорился с Ежовым, он стремился примирить их, а как-то раз, идя домой из школы, сказал Фоме: «Зачем ты все ругаешься с Ежовым? А что он больно зазнается?» — сердито ответил Фома. «То и зазнается, что ты учишься плохо, а он всегда помогает тебе. Он умный. А что бедный, так разве в этом он виноват? Он может выучиться всему, чему захочет, и тоже будет богат. «Комар он какой-то», — пренебрежительно сказал Фома, — «пищит, пищит, да вдруг и укусит». Но в жизни мальчиков было нечто, объединяющее всех их. Были часы, в течение которых они утрачивали сознание разницы характеров и положения. По воскресеньям они все трое собирались у Смолина и, влезая на крышу флигеля, где была устроена обширная голубятня, выпускали голубей. Красивые и сытые птицы, встряхивая белоснежными крыльями, одна за другой вылетали из голубятни, в ряд усаживались на коньке крыши и, освещенные солнцем, воркуя, красовались перед мальчиками. «Шугай!» — просил Ежов, вздрагивая от нетерпения. Смолин взмахивал в воздухе длинным шестом с мочалом на конце и свистал. Испуганные голуби бросались в воздух, наполняя его торопливым шумом крыльев. И вот они плавно, описывая широкие круги, вздымаются вверх в голубую глубину неба, плывут, сверкая серебром и снегом оперения, все выше. Одни из них стремятся достичь до купола небес плавным полетом сокола, широко распростирая крылья и как бы не двигая ими. Другие играют, кувыркаются в воздухе, снежным комом падают вниз и снова стрелою летят в высоту. Вот вся стая их кажется неподвижно стоящей в пустыне неба и, все уменьшаясь, тонет в ней. Закинув головы, мальчики молча любуются птицами, не отрывая глаз от них. Усталых глаз, сияющих тихой радостью, не чуждой завистливого чувства к этим крылатым существам, так свободно улетевшим от земли в чистую, тихую область, полную солнечного блеска. Маленькая группа, едва заметных глазу точек, вкрапленная в синеву небо, влечет за собой воображение детей, и Ежов определяет общее всем чувство, когда тихо и задумчиво говорит: «Нам бы, братцы, так полетать». Объединенные восторгом, молчаливо и внимательно ожидающие возвращения из глубины неба птиц, мальчики, плотно прижавшись друг к другу, далеко, как их голуби от земли, ушли от веяния жизни. В этот час они просто дети, не могут ни завидовать, ни сердиться. Чуждые всему, они близки друг к другу без слов, по блеску глаз понимают свое чувство, и хорошо им, как птицам в небе. Но вот голуби опустились на крышу, утомленные полетом, загнаны в голубятню. «Братцы, айда за яблоками!» — предлагает Ежов, вдохновитель всех игр и похождений. Его зов изгоняет из детских душ навеянное голубями мирное настроение. И вот они осторожно, походкой хищников, с хищной чуткостью ко всякому звуку крадутся по задворкам в соседний сад. Страх быть пойманным умеряется надеждой безнаказанно украсть. Воровство есть тоже труд, и труд опасный. Все же заработанное трудом так сладко, и тем слаще, чем большим количеством усилий взято. Мальчики осторожно перелезают через забор сада и, согнувшись, ползут к яблоням, зорко и пугливо оглядываясь. От каждого шороха сердца их дрожат и замедляют биение. Они с одинаковой силой боятся и того, что их поймают, и того, что, заметив, узнают, кто они. Но если их только заметят и закричат на них, они будут довольны. От крика они разлетятся в стороны и исчезнут, а потом, собравшись вместе с горящими восторгом и удалью глазами, они со смехом будут рассказывать друг другу о том, что чувствовали, услышав крик и погоню за ними, и что случилось с ними, когда они бежали по саду так быстро, точно земля горела под ногами. Подобные разбойничьи набеги Фома вкладывал в сердце больше, чем во все другие похождения и игры. И вел он себя в набегах с храбростью, которая поражала и сердила его товарищей. В чужих садах он держал себя намеренно неосторожно. Говорил во весь голос, с треском ломал сучья яблонь, сорвав червивое яблоко, швырял его куда-нибудь по направлению к дому садовладельца. Опасность быть застигнутым на месте преступления не пугала, а лишь возбуждала его. Глаза у него темнели, он стискивал зубы, лицо его становилось гордым и злым. Смолин говорил ему, скашивая свой большой рот: «Очень уж ты форсишь». «Я не трус», — отвечал Фома. «Знаю я, что не трус, а только форсят одни дураки. Можно и без форсу не хуже дело делать».